того, чтобы все там понять. Поэтому я не знаю. И говорю вполне серьезно это, что для меня эсхатология вот в словах Христа не ваше дело. Знать времена или сроки. А вот дальше говорится, что наше дело быть мне, ему свидетелями. Причем для этого принять силу, не просто так. Быть ему свидетелями. А когда он придет? Тогда придет. А когда будет восхищение? Тогда будет. Но написано вот во Второзаконии, сокрытое принадлежит Господу. А открытое принадлежит нам и сынам нашим. Вот это и разделить. Абсолютно не все мы должны знать. Я, например, не вижу, что мы абсолютно должны, не вижу, что абсолютно во всех мелочах и деталях мыслить одинаково. Как-то на нашем разборе, в нашей группе, в разборе Слова Божьего, мы по группам разбираем наши церкви. В нашей группе разбирали Нагорную проповедь и текст «Просящему у тебя дает, хотящего занять не отвращай». Два человека и в конце пришли к выводу «не давать». Смешно, да? Было не смешно. Мне было не смешно. Я говорю, нам давай ходить. Здесь черным по белому написано «дай», а у нас получился вывод «не давай». Очень, вы знаете, это все было эмоционально, активно. Если наркоману дашь, он укурит, алкоголику дашь, он пьет. Они просят, на самом деле для этого и мы такие, и мы, вот, что видя все это наперед, вот приходим к выводу, все хорошо, все правильно, мы действительно умные, иногда святее, умнее Библии, да. Не надо же как-то говорит, мне говорит, нам говорит, просящему у тебя дай, и от хотящего занять нет. Первое приходит, когда кто-то просит. Самое первое, вот какая-то там доля секунды. Если не давать, то потом работа. И вот я этот пример не приводил. Да, один брат говорит там, наркоману не дам, а вот мама стоит, вот ей дам. Я говорю, вот ты такой умный. А бабушку поставил наркоман. У нас нет сейчас бабушек, которые сами по себе стоят. Все централизовано. У бомжей централизовано, у тех, кто там по мусору централизован. Эти попрошайки все, у каждого свой начальник. Вот. И вот ты такой умный, бабушке дал. Наркоман вышел из-за угла, забрал у нее это все и точно так пошел и уволился. Все. И все твои мудрости, весь твой ум закончили. Ну, в общем, разбирали, еще остались на минут 15, и все-таки пришли к выводу, если Христос говорит «дай», значит, надо дать. Другое дело, речь здесь не идет о том, о чем мы всегда говорим и думаем. И вот где бы я этот пример не приводил, ни одного случая не было, чтобы кто-то не сказал, а как же в добродетели рассудительность? Нет. Меня это подтверждает только то, что я имею в виду. Только правда подтверждает, что мы во что верим, а не верим в то, что читаем. Потому что как только нам трудно что-то принять, так мы его отбрасываем сразу. Оно нам не подходит. То культурные какие-то, а то еще какие-то, а то связаны с этим, а то уже не надо. Да ведь Слово Божье говорит мне, если я верующий человек, ему сказать, ты просишь на хлеб, на тебе на хлеб. Я верующий человек, я помолюсь о тебе, Богу. И этим вы не остановите наркоманию. Потому что если вы не дадите, он найдет в другом месте и уколется. Но как и можете, если вы верующий, если вы Богу верите. И Бог так и может или не может остановить наркомана или пьяницу. Вот. Иногда мы вот нашим умом, нашими такими вот размышлениями, нашей мудростью поднимаемся выше Слова Божьего. И это только один маленький пример. И вот когда уже, я не знаю, в сотый раз меня спросили, а как же в добродетели рассудительность, то я вынужден был ответить, что там в том отрывке совершенно не о том, что вы думаете. Потому что добродетель и рассудительность не имеется в виду, когда вы делаете добродетель, рассуждаете так, чтобы не дать. И человек, который хочет этот текст притянуть к себе на помощь, напрасно это делает. Потому что греческое слово «эретен», которое употреблено там в значении «добродетель», означает «моральное совершенство». И упоминается еще в 1 Петра 2:9. «Вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в отдел, чтобы возвещать Божье совершенство». И там это слово стоит. «Добродетель» – это моральное совершенство. Это не в том, чтобы милостыню раздавать и потом следующее рассуждать так, чтобы не дать. Говорят, ну и рассудительность, конечно, это греческое слово «гносин», которое означает не просто какое-то интеллектуальное знание, а познание, получаемое от Духа Святого. И вот в вашем вот моральном совершенстве покажите вот это познание и так далее. То есть эту можно прочитать. Ну хорошо, мы не знаем греческого. Но мы знать должны, что Слово Божье себе противоречить не может, или нет? Но мы можем не знать греческого, но мы не должны тащить за уши какие-то тексты, которые бы нам помогли что-то не сделать. Вот здесь есть брат живет, который рассказывал у них в селе. Один был старичок, и как к нему приходят занимать деньги, а он говорит, чтоб ты, серденько, вчера пришел. Вот одолжить, чтобы ты вчера пришел одолжить, у него было, а сегодня нету. Когда ты настроен не дать, когда ты хоть чуть-чуть, вот самое первое, а Христос говорил о моем сердце, о мне, обо мне говорил. И он дальше, почему мы все-таки за эти 15 минут дочитали до конца, там говорится, он, Бог, солнцу своему, помните, да? Повелевает восходить над кем? Над злой, кто злой, кто добрый. Солнце. Можете представить себе, чтобы оно вытворяло на небе? Потому что этот злой, его надо поджарить, этот добрый, его надо, значит, там заморозить. Когда мы начали читать дальше, там написано, знаете как? Итак, после... Будьте совершенны, как совершен... Отец ваш Небесный. Вот что значит в добродетели рассудительность. Добродетель – это моральное совершенство. Я еще раз говорю, это слово употреблено 1 Петра 2:9, чтобы возвещать совершенство, не нашу умность такую великую. Мы такие мудрые, мы все просчитали. И второй вот такой момент или текст. Здесь тоже в Америке было у меня в одной... Так. Что речь шла для строительства нашего молитвенного дома, и там братский совет решал, и потом брат один мне говорит, а все-таки брат, ну, чтобы все-таки не так просто оно было, все-таки брат, вы... И он говорит, а вы читали, брат, кто захочет строить башню, должен прежде сесть и высчитать, чтобы потом не смеялись с него. Помните, да, этот текст? Конечно, в той ситуации некогда было там с ним беседовать. Вот. Я просто спросил его, давно ли он с Союза выехал. Он сказал, 15 лет. Я говорю, ну, брат, у нас невозможно, даже если сильно захочешь, просчитать, потому что завтра уже будет совершенно другое, чем вчера. Но на самом деле я подумал, вот традиционно мы настроены вот так читать Писание. Братья, ну вы мне скажите, где там есть повеление, чтобы так делать? Ну где в том тексте есть повеление, чтобы так делать? Там написано, ибо кто из вас, когда захочет строить, не сядет и не высчитает? Ибо кто из вас, когда идет на войну и увидит, что тот сильнее, не попросит кого-то помочь? Кто из вас? Это обычное выражение для Христа и того времени. Но когда Христос говорит, кто из вас, это не значит повеление так делать. Христос хотел показать, прочитайте этот текст и вокруг него контекст. И вы увидите, посему или там, и так, кто не отрешится, так же и каждый из вас, так всякий из вас, кто не отрешится. От всего, что имеет, не может быть моим учеником. Так надо высчитывать и рассчитывать. Вот и получается, что когда мы читаем примеры, просто неправильно читаем Библию. Точно так, такая же проблема с 14 главой Коринфянам. Точно такая же. Буду молиться Духом. Все, это значит повеление абсолютно всем, ну, как минимум всем пятидесятникам. Вот, говорить на ином языке. Слушайте, но если так читать, ну это же совершенно неправильно. Ну читать надо просто нормально читать. Хорошо, допустим, этот текст как повеление звучит. Тогда все остальное входит в противоречие. Остальное входит. Если я такой умный, все сам должен прочитать, зачем мне тогда Бог? Теперь мы смотрим Ветхий Завет, Новый Завет. Когда Бог говорит, это моя война. Вы стойте и смотрите. Есть такое? И там камни летели на этих филистимлян. А Гедеон с чем воевал? Какой там просчет? Ну, смотрите, несколько сотен человек и с этими кувшинами, ну, просто, а Иерихон тот же самый. Насмешка. Огромные стены, и вот евреи ходят вокруг этого Иерихона. Здесь я смотрю, что надо увидеть дух Писания. И ни в коем случае, помните, как Христос сказал ученикам, которые хотели сжечь селение? Они хотели защитить Христа и как бы отстоять там справедливость. Вот такие всякие не приняли. Вы не знаете, какого вы духа. И я думаю, что очень и очень важно сегодня во многих местах, вот есть как-то традиционно настроенные братья, которые привыкли так и все. Нет, я не настаиваю абсолютно. Пожалуйста, вы хотите считать это повелением, считайте. Но тогда надо и в притче, там где написано, неверный управитель говорил, сколько ты должен? 100. Пиши 50. Правильно? И смотрите, как он благоразумно поступил. Давайте будем сейчас обманывать. Сколько должен? 100. Пиши 50, наполовину меньше. Так нельзя читать Евангелие. И вот когда я смотрю дух Писания, он говорит, кто хочет за мной идти, отвергнись себя. Вот всех своих расчетов. Нет, это не говорит, что мы должны лечь на печку и ждать, чтобы Бог за нас сделал. Это говорит о приоритетах. Сколько бы мы делали, сколько бы ни планировали, сколько бы ни считали, выше всего стоит Божье. Я от себя отказываюсь. А иначе, если я все просчитаю, зачем Бог? И вся его война, и, ну, абсолютно все, что мы читаем вот в Ветхом и Новом Завете, совершенно противоречит этому. Сколько сегодня спекуляций вокруг текста «Кто о домашних своих не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Ужас, сколько спекуляций. И некоторые так запеклись уже в своих домашних, что не вылазят оттуда, их ни в церкви нет, нигде нет. Они пекутся о домашних и все. Ну слушайте, ну так нельзя читать Библию, и так нельзя читать Евангелие. Там, во-первых, понятно, к чему это говорится, о вдовах говорится. И говорится, кто, если там 16 стих уже этой главы говорит, если какой верный и какая верная имеет вдов, так смотрите за ними, чтобы не возлагать на церковь обязанность, а церковь будет пищись об истинных вдовицах. То есть надо просто нормально прочитать главу и увидеть, к чему этот контекст. Он связан просто с разговором о вдовах, кто о домашних не печется. Но если взять это во главу угла, вот как некоторые делают, а куда ж тогда деть слова Христа, кто возлюбит своих родственников? Куда ж деть? Почему эти люди не цитируют этот текст? Я думаю, большая сегодня проблема вот в этом принципе, который Христос применил в момент искушения. Когда ему сатана говорит, бросься вниз, да? Написано, он же сказал, написано, бросься вниз. Я думаю, что вот и вчера мы говорили вот о пятидесятничестве, есть много других, которые вычитают один текст и бросаются. Христос этого не сделал. Он как ответил? Написано так же. Сатана ему говорит, написано, Христос отвечает, написано так же. И вот это так же обязательно должно уравнять или уравновесить. Потому что, я не знаю, я уже говорил вот о воскресной школе, когда просто ну, какие-то перекосы начинаются. Вот 6 глава Второзакония, помните, говорит, да будут слова сии в сердце твоем. Потом, Говори о них, идя, ложась и вставая. Потом напиши их там на косяках и так далее. И я говорю, сестры, у нас ровно наоборот уже. Мы уже ровно наоборот. На футболках есть, на кепках есть, на карандашах есть Слово Божье, да? На табличках есть везде. В сердце нету. И если ребенок сидит и слушает, я говорил, если вы уже такие психологи, то ребенок каким-то особым, как говорят, иррациональным способом не слушает, что ты говоришь, а он чувствует, кто ты есть. И если он понимает, что перед ним стоит злая тетя, какую бы психологию она ему не рассказывала, ничего не даст. А они там, ну как обычно, помните в советские времена, пионерская дружина, отряд, мальчик Вовочка позорит отряд, позорит дружину всю. Стыдно там мальчику Вовочке, потому что он пятно на всю дружину и так далее. А еще хуже, если с родителями сводить счеты через детей и многое-многое другое. И там целая наука, целая психология возникает вокруг этого. А библейского ноль, а библейского нет. А нет в Библии нигде такого, чтобы вот как-то вот так делать или поступать. Поэтому... Я не знаю, вот, братья, может, вы и не согласитесь с этим, но очень осторожно. И в духе Писания все вот эти отрывки. Потому что когда мы друг другу говорим, а вот ты читал, а вот ты видел там, что надо строить, когда строить, вот вычислить. А я не вижу, что там надо вычислить. Для меня слова «ибо кто из вас» означают, разницу между самым лучшим человеческим и Божьим. Вот и все. Кто из вас, то есть самое лучшее, что человек достигает в этой жизни, он делает так. Петр, когда подошел ко Христу и сказал, не ходи в Иерусалим, это было самое лучшее человеческое или нет? И услышал, отойди от меня, сатана. Вот когда мы начнем так видеть, так понимать, потому что некоторые считают, да, ну где-то там рядышком. И когда Христос говорит, ибо кто из вас? Да вы все настолько умные, настолько мудрые, все люди, нормальный человек не пойдет на войну. Нормальный не пойдет. А ненормальный Гедеон пошел. И Давид еще больше ненормальный пошел против Голиафа или нет? То есть нормальный не пошел, они же все стояли и дрожали, правильно? Все нормальные. Поэтому надо увидеть здесь вот такую, я не знаю, дух Писания, саму истину, которая не противоречит. Писание не может противоречить друг другу. И даже если я не знаю греческого, я не буду в добродетели рассудительность притягивать к тому, чтобы не дать. Чтобы этим слова Иисуса Христа каким-то образом аннулировать. Он сказал просящему, дай, а я говорю, а как же в добродетели рассудительность? То есть вот такие истерические попытки притянуть на помощь какие-то тексты. Что это все означает? Означает, что когда сложившиеся нормы жизни вступают в противоречие или в конфликт со Словом Божьим, мы выбираем Слово Божье. Правильно? Вот и все. Если все это суммировать. Когда нормы, сложившиеся нормы жизни, культуры, я не знаю, чего угодно, вступают в конфликт со Словом Божьим, мы выбираем Слово Божье. Я думаю, что достаточно примеров. Вы знаете, часто сегодня говорят верующие, а что тут такого? Что тут такого? Спорят о косынках, спорят об одежде, о чем угодно. Это что тут такого? Да ничего тут такого. Речь не идет о... значительности предписания. Говорят, да что тут такого? Да это незначительное что-то. Речь не идет о значительности предписания. Речь идет о величии законодателя. Если мы это понимаем, речь не идет о том, что нужно делать, а о том, кто это говорит. Если бы сегодня это верующие понимали, говорят, да что тут такого, это мелочи. Это... Если тот, который говорит это, ну подумаешь, Ева откусила кусочек яблока. И причем уверены все, что это яблоко. Почему-то. И говорит, почему? Подумаешь, все человечество страдает. Подумаешь, откусила кусочек яблока. Дело не в значительности запрета или предписания, а дело в величии законодателя. Кто говорит? И вот на браке в Кане Галилейской мать Иисуса сказала этим служителям, что Он вам скажет, то сделайте. Вот когда понимаешь, кто говорит, вот Он говорит, пусть оно очень глупо выглядит в глазах людей. Ну, слушайте, им вино надо, они воду наливают, водоносы. Очень глупо. Вокруг Иерихона ходят, очень глупо. Давид идет против Голиафа, очень глупо. Вдова Сарепская имеет горсть муки и каплю масла и отдает пророку, очень глупо. Но вопрос в том, что если он говорит, надо сделать, потому что он говорит. Петр точно знал, что рыбы нет. Он опытный, профессиональный рыбак. Он всю ночь ловил там, где она должна быть. Ее нет. Христос говорит, забрось, она там есть. Ну нет ее там, он точно знает. И вот в этом, наверное, вся суть. Что Божьи чудеса и удовлетворение нужд человеческих происходят в момент послушания. В момент исполнения слова. И многие, я думаю, до сих пор этого не понимают, что вера на самом деле – это отзыв человеческой души на Божье Слово, на Божью инициативу. Когда Христос хвалил чью-то веру, Он хвалил поступок. Велика твоя вера, она пробралась через всех и прикоснулась. Это не просто какие-то рассуждения, не просто принадлежность к церкви. Это действие, это поступок. Я думаю, что исполнение – самый важный фундамент. Помните, как Христос приводил пример – дом на камне. Дом на песке – это тот, кто слушает и не исполняет. Дом на камне – тот, кто слушает и исполняет. И вот чтобы там ни дуло, там реки разлились и так далее, и так далее. Дом на камне. И вот я думаю, что все-таки мы недооцениваем иногда вот эту перспективу. Ведь и вопрос освящения, и вопрос духовного возрастания, не дай Бог, чтобы вот как та сестра сказала, надоела Библия. Ну просто невозможно. Христос говорит, освяти их истиною твоею, а дальше слово твое есть истина. Если соединить эти тексты, будет освяти их словом твоим. Возрастание тоже. Ну вот мы уже говорили Иисуса Навина 1.8, да? Там, когда в точности исполнить, и потом будешь благоуспешен. А первый псалом? Блажен муж, который там не ходит на совет нечестивых, да, и так далее, но что? В законе. Воля. Вот это самое главное слово. В законе его, воля его. Воля это действие, это решение. Не просто красивые рассуждения, в законе его воля. И он будет, как дерево там посаженное при потоках вод и так далее, и так далее. На самом деле нужно позволить Богу Словом Божьим изменять нас и управлять нашей жизнью. На самом деле Богу нужны люди, конкретные люди, которые своим послушанием, ну, они и строят ковчег, ну, слушайте, Ной строит ковчег, нигде вокруг ни воды, ничего. Они ходят там вокруг Иерихона, они наливают воду в водоносы, они отдают последнее как-то вдова. Они, как Петр, закидывают сети. Он точно знает, что рыбы нет, но говорит, но по слову твоему закину сеть. Вот такие люди на самом деле нужны Богу, и на самом деле это так все просто. Вчера мы говорили, тот, кто в нем, кто соблюдает слово. То есть откуда мы знаем, что мы крещены Духом, когда соблюдаем Его заповеди? И так оно все сводится. Сам Господь назван Словом. Написано, и Слово стало плотью и обитало с нами. И я уже говорил, когда Он молился и говорил Отцу, слова, которые Ты мне дал, я передал им. Оказывается, это очень важно. Мы так много времени, сил и энергии тратим на второстепенное. Мы иногда выясняем какие-то философские проблемы, какие-то неясные какие-то проблемы. А вот то ясное, я уже говорил, по-моему, когда-то, что к известному писателю американскому подошел молодой человек и говорит, слушайте, у меня голова болит от непонятных мест Библии. А он ему отвечает, а у меня от понятных. Понимаете? У кого как? Вот у кого голова болит от непонятных мест Библии, а он ему отвечает, а у меня голова болит от понятных мест Библии, которые надо просто исполнять. Вот что скажет, то сделайте. Еще один момент, да, и все, что бы мы ни делали и не делали вот из повелений Божьих, и как бы мы ни оправдывали это, вот Саулу сказал Самуил, худо ты поступил, что не исполнил повеление. Все равно, как бы мы ни выкручивались и не оправдывались, вот это культурное, это еще какое-то, вот, худо ты поступил. Еще один такой вот нюанс, бескомпромиссность. Я читал о Фетлере, вот, когда он приехал сюда в Америку, как он отстаивал истину Слова Божия, и как он боролся с вот, либерализмом и компромиссами разными. Вот один человек подошел к нему и говорит, слушайте, господин Фетлер, вы, мой отец тоже был баптистом, проповедником, и тоже вот имел свои убеждения, но он не отстаивал их так, как вы. Он свои имел и позволял людям тоже в церкви иметь свои убеждения. И Фетлер ему отвечает, да это очень хорошо, но если бы ваш отец жил во время Моисея, когда он сходил с горы, помните, со скрижалями, и увидел золотого тельца, и там пляшут вокруг, и шум, и все, он бы сказал, ну вам так нравится, хорошо. Встанем, места много, я буду в своем углу, вы в вашем углу. Вот так он ему объяснил. Он говорит, разбил эти скрижали, тельца стер в порошок и пустил по воде. И там еще страшнее. Он приводит текст из Иеремии, Фетлер, где написано, мы знаем половину этого стиха, проклят всякий делающий дело Божие небрежно. А вторая половина. И проклят всякий, удерживающий меч Господень от крови. Вот, одинаково проклят. И он там так это серьезно выдает. Никаких попуститесь, никаких уступок. Сегодня мы живем во время, вот, когда позволяем мы себе все-таки говорить, как когда-то Петр, как когда-то Лот, когда-то Иосиф, когда привел на благословение своих детей. Помните, Яков переставил руки. И что сказал этот Иосиф?
Не так.
Не так, отец. Сегодня очень часто можно слышать от молодых вот, людей, не так, надо вот так, не так. Если Бог сказал, то так. Яков точно знал, как нужно и как Бог сказал. А вот Петр, ученик, апостол, да, и вот является ему это, ну, полотно, и там нечистые животные, и закали, и ешь. Что ответил Петр? Нет, Господи. И кажется, как эти два слова могут быть рядом? Если Господи, это же Господин, Господин нашей жизни. Нет, там не может быть. Нет, Господи. Или как Лот говорил, ему говорит Господь, ну, спасайся, да, спасайся. На гору. Он, нет, владыка. И вот этот маленький городок, ну он же маленький городок, да? Все равно где-то свое надо вот нам вставить и сказать это нет. Кто-то сказал так, что такое послушание, я знаю, только повинуясь, а не спрашивая. Что такое послушание, я знаю, только повинуясь, а не спрашивая. Вы знаете вот эту историю, наверное, классическую, когда настоятель монаху говорит, пойди посади, да, растение, только посади его корешками вверх. Вот пришел, говорит, ну ты сделал там петрушку или что, корешками вверх. Он, ты сделал, а как ты посадил? Ну как нормально, как обычно. Я, говорит, как тебе сказал? Да, говорит, отец, а что бы выросло? Он говорит, послушание, сын мой. Выросло бы послушание. Сегодня мы корректируем все слова Божьи так, чтобы они были нормально, разумно вот, выглядели в той или другой обстановке. Вот. И это неправильно, потому что если он говорит, то даже, ну, я уже говорил вот в перерыве, как мог кит проглотить Иону? Один брат говорил, что если было написано, что Иона проглотил кита, я бы этому поверил. Важно, что сегодня большое как бы соревнование такое, кто лучше. Говорит, вот мы лучше, мы ближе к Библии, мы ближе к Богу, у нас больше духа, а у нас еще что-то. Это мы говорим. А что Бог говорит? А Бог говорит, вот на кого я презрю. И все. Смиренного, сокрушенного и трепещущего пред словом моим. Вот это Он говорит. Как бы кто что ни говорил, Как бы кто что ни рассказывал. И говорит, мы лучше, мы ближе, мы там еще веселее, мы радостнее, мы на здоровье. Это мы. А он что? Он что? Мы ученики, мы самые лучшие ученики. А он что говорит? Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Вот и все. Ну так просто, очень просто. Это не мы говорим, а это он. И если он приоритет отдает, он слово свое превыше всякого имени своего вот возвеличил, так написано, мы читали. Если он говорит, вот на кого я презрю, то, наверное, надо это принять во внимание. Ценность того, кем мы являемся, определяется исключительно Словом Божьим. Вы знаете, мы сегодня привыкаем к тому, что вот люди определяют. Вот это хороший брат, вот это искреннее, вот это сильное, вот это еще какой-то. И это очень плохо влияет на тех братьев и сестер, о ком так бывает говорят. Или наоборот, плохо говорят. Но на самом деле ценность того, кем мы являемся, определяется исключительно Словом Божьим. Вот почему надо его читать и изучать. Вы знаете, когда какая-то ситуация, вот Иуда стоит, да, женщина разбила сосуд, там возлила масло, и вот стоит Иуда и ученики. Иуда говорит, к чему такая трата? Это масло можно было продать за 300 динариев и нищим раздать. Красиво? Красиво. Сегодня мы бы его сразу приняли в команду, ну, которая едет где-то на миссию, особенно когда социальные какие-то нужды, программы. Вот как он умеет, да? Но там Слово Божье комментирует следующим стихом. Сказал он это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Можно так, ну, не потому, что заботился о нищих, а по другой какой-то причине. Ну, такие контрасты, слушайте. Ну, вроде такой хороший Иуда, и, наверное, там все вокруг сказали, вот молодец, вот там. Поэтому внешнее одобрение, это еще не все. На самом деле, вот Давид попался один раз, а потом уже пишет в 138-м псалме, «Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце». Он же сам не может определить. «И узнай сердце мое, и зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный». А было так, пришел к нему Нафан, рассказал интересную историю. Один человек забрал последнюю овечку, Давид выслушал и сказал, да, смерть. И Нафан говорит ему, ты этот человек. Поэтому надо очень осторожными быть с приговорами, вот, которые мы иногда легко так раздаем, вот, чтобы потом не услышать, ты этот человек. И Слово Божье очень много об этом говорит. Когда ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем не видишь, вытащи бревно, и тогда ты увидишь, как вытащить сучок. И много таких вещей. Не спешить. Потому что истинное вот определение дает только Слово Божье. Еще раз повторю, Бог удовлетворяет наши нужды по мере того, как мы исполняем Его Слово. Я просто хочу представить себе вот состояние служителей в Кане Галилейской, которые наливали воду. Ну что же, они не понимали, что они воду наливают? Или они не понимали, что им вино нужно? Понимали и то, и другое. Он сказал, вот что он вам скажет, то сделайте. И сказала это кто? Мария, которая ничего не понимая, вот недавно был праздник Благовещения, сказала, да будет мне по слову твоему. И она очень хорошо это поняла. Поэтому и служителям так авторитетно сказала, вот он что скажет, то сделайте, и будет правильно. Братья, я не знаю, я думаю, я ничего нового не говорю, я думаю, что вы все это прекрасно знаете, но есть огромная перспектива еще у нас в изучении Слова Божьего, в правильном чтении Слова Божьего, потому что я уже говорил о перерыве. Иногда нам хочется прочитать так, как нам хочется. Во-первых, послание – это письмо. Вот, во-первых, Евангелие – это Евангелие. Значит, вот, описание какое-то, а уже потом все переносные смыслы и так далее. Вот, кстати, о притче о десяти девах. Ни в коем случае нельзя читать, что пять мудрых и пять неразумных – это 50% и 50%. Это рассказ, это притча. А как бы вы хотели, чтобы Христос сказал? Чтобы 6,5 и 3,5 он сказал? Или как? Потому что мы привыкли абсолютно все толковать буквально. Я уже говорил, что никогда вот западному человеку в голову не придет толковать, что такое фитиль в притче о десяти девах. Наши все точно знают, что такое фитиль. Там слова такого нет. Но говорит, а как же, есть светильник, а фитиля нет? Вы что? Но смысл притчи, бодрствование и все. Вот. Были такие и были такие. Но для того, чтобы удобно это сказать, говорится 5 мудрых и 5 неразумных. А не 50% и 50%. Потом задремали, уснули. Это такие глубины, это такие, значит, вот, что трудно представить. Это нормальная человеческая история, которая говорит об одном, о бодрствовании. А та о неверном управителе говорит о другом. А та о горчичном зерне, о третьем. О закваске, о четвертом. Что маленькое квасит все тесто. Все, это смысл любой притчи и любого рассказа. Мы знаем, какие дрожжи бывают, какой марки, какой нас не проведешь. Вот, поэтому, ну, я не знаю, во всяком случае, это, как у нас один брат говорит, там, моя кочка зрения, не точка зрения, а кочка. Вот, это моя кочка зрения, вы можете ее и не принимать. Сегодня очень много лжеучений. И некоторые говорят, ты слышал о таком лжеучении? Вот появилось. Я говорю, нет, не слышал. А о таком? Я бы о таком не слышал. А о чем они? Вот, что их, какая суть? Я говорю, не знаю и знать не хочу. Да как же? Так, я говорю, ты не успеешь. Они будут появляться так быстро, что ты не успеешь. И привожу пример. Вот одного известного хорошего сыщика спросили, как вам удается так быстро отличить там паспорт настоящий от поддельного? Вы, наверное, день и ночь изучаете подделки. А он говорит, я день и ночь изучаю подлинник. Понимаете разницу? Зачем мне бегать за этими всеми лжеучениями? Подлинник изучаем. Изучаем подлинник. А тогда какое бы оно ни возникло. Я уже говорил, что есть на Украине такая поговорка. Не знаю как, но не так. То есть я могу не знать, как называется это лжеучение, кто его основал. И многое-многое другое. Но оно не библейское. Если бы сегодня мы подошли так, мы бы многие вопросы решили быстрее. Почему я это говорю? Вот, например. Пение и музыка, ну, болезненный везде вопрос, ну, церкви делятся, ну, на каких инструментах играть, должна ли быть группа прославления, какие песни петь. Молодежь говорит, ну, вы поете там нудняк свой, да, вот там 50-х годов, а у нас такое там веселое. И эта полемика бесконечная. Я говорю, когда меня спрашивают, вот как вы на это смотрите, я говорю, очень просто смотрю, надо говорить не о музыке и инструментах, а о музыкантах и певцах. И все станет на место сразу. Потому что то, что Новый Завет говорит о музыке, тесно связано с человеком. Ефесянам 5:19, да, или 5:18 мы читаем. Исполняйтесь духом. Дальше, запятая, назидая духовными песнями и так далее. А как вы думаете иначе? А при чем здесь тот бедный барабан? Или еще там кто-то. Причем интересно, что такую войну объявили барабану, а потом раз в духовом оркестре он, значит, стоит и бубнит. Ну он же барабан или нет? Потом говорили, самый-самый лучший христианский инструмент – это орган. Ну Кальвин так не считал. Он его называл дьявольским свистком и так далее, и так далее. Ну, может быть, Кальвин у нас не в авторитете. Но вокруг было много людей. Вы знаете, сюда в Америку везли орган и утопили. Охраняли его, чтобы не утопили. Вот, хотели утопить, с парохода сбросить. Вот, первый орган. И война была. Скрипка тоже дьявольский инструмент был. Моравские братья называли скрипку дьявольским инструментом. А мы говорим, это самый христианский. Если взять в истории, оно все меняется. Надо, чтобы музыканты и певцы, во-первых, исполнялись духом, во-вторых, Колоссянам 3:16, то, что мы сейчас говорим, слово Христово, да вселяется в вас 5:10. Понимаете? Вот там так написано. Обильно. Назидайте друг друга там духовными псалмами и все. Как это вы хотите наоборот прочитать или сделать. И вот бывает, людям говорят, да ты не должен это, да ты возьми это, да ты не возьми это, да, не, да поставь гитару, да возьми это, да выбрось это, да возьми то. Подождите, надо заботиться о том, чтобы эти люди исполнялись Духом Святым, и чтобы Слово Христово вселялось в них обильно. А что это значит? То, что мы вчера говорили, вот любовь в контексте даров. Любовь – это желание высшего блага для других. И когда я выхожу в церкви спеть или сыграть, я в первую очередь думаю о людях. И даже если одна бабушка там есть, которой это не понравится, я должен дома так подобрать свой репертуар и так подготовиться, чтобы это было назиданием, взаимным назиданием. Или нет? Вот. И тогда я думаю, я уверен в том, что легче будет подойти к вопросам формы и инструментов. Потому что если говорить о пении и музыке абстрактно, отвлеченно, с точки зрения стиля, с точки зрения жанра, во-первых, не все понимают особо в этом, что такое одна музыка, что такое другая. И в истории, я еще раз говорю, то, что мы считаем самым христианским, когда-то считалось дьявольскими. И орган, и скрипка. Вот. Поэтому я слышал, даже на саксофоне очень красиво играют. Когда не завывают, когда не... Ну, вот вы понимаете, что-то больше джазовый как бы инструмент, но там и специально извлекается звук. Потому что суть джаза в импровизации. В этих всех подъездах, заездах, завываниях. Все. Но инструмент-то не виноват. На саксофоне можно очень красиво, нормально играть. Вот, поэтому, когда мы делаем неверующим инструмент, вот, наверное, это не очень правильно. Хотя, если человек исполняется Духом, и Слово Христово вселяется в него обильно, он никогда не сделает то, от чего, помните, как брат изнемогает, притыкается, соблазняется. Вот и все. Извините, что я забрал ваше время. У нас так, до 9.
Все нормально. Можно дополнить.
Ну, просто проблем нет, все на первом этаже. Ну, упадет Павел, вот в чем проблема. Ну, я не могу, но написано «Перед старцем вставай». Как это? А, ну да. Хорошо, братья, если есть какие-то дополнения, потому что я... Просто как бы не вправе уже вашим. Да, в субботу мы будем говорить об избрании. Вот о кальвинизме и арминианстве. Тоже вот как тексты из Писания не дочитываются или передергиваются. Я хотел бы просто продолжить эту же тему, но уже в отношении кальвинизма и арминианства.
Выписал из 14 главы послания к христианской церкви. 17 раз сказано говорить. 4 раз только молиться и 8 раз незнакомый язык. И обетование дано не молиться, а говорить языками.
А если еще 3 главы прочитать, а не только 14, абсолютно ясно встает о преимуществе пророчествующих, абсолютно ясно. И даже если говорить в процентном отношении, сколько написано в Библии вот о них. Ветхий Завет говорит лепечущими языками, помните, да, вот там ссылка даже есть 14. То есть в негативе все, это одно. А второе, Иоанн, апостол любви и апостол, который возлежал у груди Иисуса, да, логически, просто простой вопрос. Как это он пропустил самое необходимое, которое нужно для жизни и спасения? Крещение Духом, а значит, говорение на языке. Ну как он пропустил? Ну ни единого слова у Иоанна ни в Евангелии, ни в посланиях трех. А правда есть, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Это есть. А так вот просто простой вопрос. Почему апостолы другие? Почему? Это же самое главное. И как утверждается, если это самое главное, самое основное, а только в Коринфской церкви, и вот как брат посчитал, только в таком проценте, Вот сразу вопрос напрашивается. Почему так? Он бы обязательно, Иисус сам бы сказал, а как же, если это так необходимо и так важно? Этого я не знаю. И объяснить точно не могу. Я видел все эти журналы, они очень похожи друг на друга. И скорее действительно похоже, что вот чтобы был. Не столько, чтобы там что-то в нем было, чтобы был журнал. Вот как-то мне очень трудно как-то это оценить. Я думаю, что всегда были, и когда мало было книг, всегда были хорошие и плохие. И классики говорили, что читайте лучшие из них, потому что всех точно не прочесть. Огромные библиотеки, всех не прочесть. У нас вот там в библиотеке я как-то взял книгу, и там на титульном листе Санников написал такими большими буквами «Осторожно, ересь!» и восклицательный знак. Я начал читать, специально начал читать. И вы знаете, вот где-то вот страниц, может быть, 50, ничего подозрительного. А потом раз на одной страничке действительно проскочила ересь. Опять страниц 20, ничего. Вот так они вкрапляются. Вот ересь и все.
Это было на каждой книге писали «Осторожно, ересь».
Я не знаю, как...
Ты не прочитаешь, ты не узнаешь.
Я думаю, что вот тот стих, вот мы вчера говорили о Духе Святом, мы говорили, не говорили об этом, но есть такой текст, что мы имеем от Него помазание, которое учит. Вот другого Он научит, Дух Святой, помазание от Него научит. И должно быть, вырабатываться, вот как написано, навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот как-то, я не знаю, беру книгу, да, быстро пробежал и сразу вижу, что это ересь. Вот. Если что-то нужное, полезное, тоже можно определить. Другого нет.
Если мы будем знать Библию, нам легко отличить фальшь от этих книг.
Когда-то набросились на книги Вотчмана Ни, да, вот Витнеса Ли, вот этих китайцев, вот тоже. Потом «Пробуждение начинается с меня», Рика Уоррена «Целеустремленная церковь». И все, кто-то рекомендует, кто-то переводит, издает, и кто-то рекомендует. Вот хорошая книга. И что-то, знаете, самое страшное, я уже говорил вчера, это полуправда. Вот прельщение самое страшное в том, что полуправда. Если бы сатана приходил с рогами и копытами, было бы лучше, легче. Но когда он принимает вид ангела света, вот это и опасно. Вот где-то надо так читать Библию, так изучать ее, чтобы, как тот вот сыщик, чтобы потом определять ненужное. А у меня нет никакого, ну, как бы совета или рекомендации, потому что я сам в ужасе от того, сколько их печатается. Причем действительно, ну, читать иногда нечего.
А МакАртур, вы знакомы с МакАртуром?
Ну, как знаком? Был когда-то он у нас один раз в Одессе, в Киеве на конференции издалека видел. Лично нет. Так, ну, как знаком, был он так.
Но у него здравый учение.
А?
У него здравый учение.
Он кальвинист. Да, если... Если... Вот, он кальвинист. Вообще такой замечательный проповедник и со стажем большим. А?
С либеральным уклоном.
Ну нет, они считают, что они самые консервативные. Они считают, что они самые консервативные. Когда-то вот Роберт Провост к нам приезжал, они всех либералов там чистили как хотели. Они считают, что самое, и они ближе всего к Слову Божьему. Вот, в каких-то вопросах, да, может быть, но... по отношению к другим, более либеральным. Может быть. Но то, что кальвинисты, однозначно.
Что по поводу сценок и христианских фильмов?
Ну вот этот процесс идет, слово теряет свое значение. Суть реформации была в том, что посредством слова были объяснены такие понятия, как оправдание, искупление вот, и все такое вот. Но со времен реформации уже прошло довольно много времени. Слово стало терять свое значение. Изображение вытесняет слово. И уже кажется, что люди не поймут. Вот пантомима. Что такое пантомима? Ну вот, когда там знаками, движениями что-то показывают, какой-то смысл. Очень мало кто понимает, что в этом. Но это очень распространенная такая вещь в молодежном. Вот, обиходе, пантомима. сценка, но все это одно другому разница. Я не думаю, что сама сценка или вот те сторонники театра, они объясняют, что вот там был в Ветхом Завете, возьми кирпич. Кирпич – это Иерусалим там и так далее. Вот вам и театр. И это действительно так. То есть все то, что каким, наглядные пособия, экран, там еще что-то. Но важно не... Ой, когда-то бабушка моя рассказывала вот такой пример. Мальчик забежал, бегал на улице, забежал и не раздеваясь, не снимая шапки, начал кушать там борщ. А мама ему говорит: грех в шапке. Он положил ложку, снял шапку, посмотрел, говорит: ничего там нет. И опять одел. Ну, я не знаю, как объяснить. Вот грех не в шапке, не в инструменте, не еще в чем-то. Грех в сердце. Если сценку будут делать люди, которые исполняются Духом, и Слово Христово вселяется в них обильно, они будут делать вот как пророк. Ему сказали: вот возьми кирпич, там все, он возьмет. Но это будет понятно, и это будет помогать. Если это помогает, тогда другое дело. Ну, то, что слово теряет значение, это точно. Не хватает уже слов, надо что-то показывать.
А вот, может быть, пожилые уже как отстали от жизни, поэтому они не понимают молодых.
Да. Может быть, но речь там не об этом. Я считаю, что не надо говорить, что вот в наше время было все хорошо, а теперь молодежь вся плохая. Это неправильно. И Библия говорит, что так нельзя говорить. А вот в наше время тоже было много плохих песенок. Вот во время, как когда я был молодым или в нашей молодежи. Так неправильно говорить, что у нас было все хорошо, у вас все плохо. Нет. Думаю, что есть такие межвозрастные проблемы. Неважно, отстали от жизни или сильно вперед пошли. На мой взгляд, я еще раз повторю, критерий заключается не в шапке грех, а в сердце грех. Вот надо так построить воспитание в церкви, в семьях, чтобы те, которые поют, играют, проповедуют и все остальное делают, были теми, что нужно. Все, проблем не будет.
А как это сделать?
А больше обратить внимание на положительное что-то. Я по себе знаю, когда вот кто-то спел не так, я его: о, иди сюда, значит, почему ты так сделал? И когда он что-то даже поет не так, я в это время уже думаю, а что я сделал, чтобы он не пел эту песню? И когда я прихожу к выводу, что ничего я не сделал, я его не ругаю. Потому что моя дочка говорит: папа, давай возьми гитару, она скрипку, она закончила консерваторию по скрипке, давай сыграем старую песню, а мне некогда. Вот что нужно делать. А часто вот я слышал и здесь-то, и у нас там, вот не давать, запрещать, не надо показывать, как нужно. Приходит человек из мира, или молодой человек берет, открывает песнь Возрождения, ему нравятся слова, и он пишет музыку. Берет гитару, бренчит и поет. Я говорю: откуда ты взял? На эту песню, на эти слова есть замечательная песня. Он говорит: откуда я знаю? Кто мне научил, кто мне показал? Вот что надо делать. Почему вот старшие не культивируют вот это нужное, хорошее и правильное? И неправильно говорить: плохая молодежь. Молодежь хорошая. Вот. И оно будет вытеснять. Вот когда хорошее вытесняет плохое, это нормально. Вот. Не думаю, что это штат надо. Это само качество. Один человек может все повернуть, развернуть, и может 50 ничего не сделать. Не количество здесь поможет. Вот. Меня уже спрашивали: а что вы вот делали в ваше время? Я говорю: Господу служите, вот мое пожелание молодежи. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Как вы можете служить Господу? Не смотрят на меня. А как? А Господу ничего не нужно от вас. Он абсолютно в вас ни в чем не нуждается. Вы ему можете служить только через других. Только через людей. И вот когда готовят какую-то программу, чтобы было другим приятно, а он мне говорит, там брат, которому я там сделал замечание: а что ты, говорю, вышел, глаза подкатил или закрыл их вообще и поешь? Ты посмотри людям в глаза, они после работы пришли в собрание на час. Посмотри им в глаза и покажи, что у тебя на душе. Говорит: а мне какое дело до них? Я назидаюсь. Вот и все. Вот и все. Вот это и есть проблема. Когда люди начнут делать что-то для других, они будут для этого собираться, находить время. Это может быть и молодежь, и средний возраст. Друг для друга. В этом вся жизнь, и в этом весь смысл. Служить Господу мы можем только делая что-то ближнему. А когда мне говорят, вот мы служим Господу, муж и жена. В разных комнатах они не молятся вместе, они не то, они не другое, там, но они служат Господу по отдельности. Кому такое служение надо? Когда Бог говорит, если ты пришел, принес дар и вспомнил, что брат имеет, оставь твой дар, он не нужен Богу. Вот никакая служба, никакое служение Богу не нужно. Что вы сделали одному из малых сих, то вы сделали мне. У Христа так, у Бога так. Вот и все, что надо делать. Всего-то навсего. И там просто даже в 14 главе, если у кого у вас есть, когда вы сходитесь, у кого есть солома, у кого есть, все будет к назиданию, все пусть будет к назиданию. О, я думаю, здесь есть над чем работать. И в программах, и во всем. Если просто ради себя как-нибудь прочитать. Мы когда-то наизусть рассказывали стихи, сейчас уже все читают их. Вот. Здесь потихоньку. Надо уважать других, надо выучить наизусть и смотреть им в глаза. Вот это и есть для других.
Ну, раньше кое-кто рассказывал, теперь все рассказывают.
И пишут. Сейчас поэты, мне уже здесь в Америке несколько поэтов вот такие книги дали. Вот. И там столько просто грамматических ошибок масса, не говоря уже о вот, поэзии. Пишут и издают. И все. Я иногда говорю молодежи, попробуйте написать оду Державина вот сейчас, да? Бог. Знаете, да, вот ты пространством бесконечным. Ну как ты ее напишешь? В машине? Или где ты ее напишешь? Это же надо специальную обстановку какую-то. Это надо найти время где-то посмотреть на звездное небо, и я не знаю, подумать о Боге так. Потому сегодня и пишут такие песенки, и поют их. Два слова, 48 раз, вот и все. Потому. Так что я думаю, что здесь проблема не в инструментах, не в каких-то там стилях, жанрах, в самих людях. Ну все, наверное.